Глава 32. Врата великих возможностей. В тот печальный и светлый осенний день, когда в московских скверах садовники срезают цветы и раздают их детям, главный сын лейтенанта Шмидта Шура Балаганов спал на скамейке в пассажирском зале Рязанского вокзала. Он лежал, положив голову на деревянный бортик. Мятая кепка была надвинута на нос. По всему было видно, что бортмеханик антилопы и уполномоченный по копытам несчастлив и нищ. К его небритой щеке прилипла раздробленная яичная скорлупа. Парусиновые туфли потеряли форму и цвет и напоминали скорее молдаванские постолы. Ласточки летали под высоким потолком двухсветного зала. За большими немытыми окнами виднелись блокировка, семафоры и прочие предметы, нужные в железнодорожном хозяйстве. Побежали носильщики, и вскоре через зал потянулось население прибывшего поезда. Последним с перрона вышел пассажир в чистой одежде. Под расстегнутым легким макинтошем виднелся костюм в мельчайшую калейдоскопическую клетку. Брюки опускались водопадом на лаковые туфли. Заграничный вид пассажира дополняла мягкая шляпа, чуть скошенная на лоб. Услугами носильщика он не воспользовался и нес чемодан сам. Пассажир лениво шел по опустевшему залу и, несомненно, очутился бы в вестибюле, если б внезапно не заметил плачевной фигуры Балаганова. Он сощурился, подошел поближе и некоторое время разглядывал спящего. Потом осторожно, двумя пальцами в перчатке, приподнял кепку с лица бортмеханика и улыбнулся. «Вставайте, граф! Вас зовут из подземелья!» — сказал он, расталкивая Балаганова. Шура сел, потер лицо рукою и только тогда признал пассажира. «Командор!» — закричал он. «Нет-нет!» — заметил Бендер, защищаясь ладонью. «Не обнимайте меня! Я теперь гордый!» Балаганов завертелся вокруг командора. Он не узнавал его. Переменился не только костюм. Остап похудел. В глазах появилась рассеянность. Лицо было покрыто колониальным загаром. «Забурел! Забурел!» — радостно вскрикивал Балаганов. «Вот забурел!» «Да, я забурел», — сообщил Бендер с достоинством. «Посмотрите на брюки. Европа! А!» «А это видели?» «Безымянный палец моей левой руки унизан бриллиантовым перстнем, 4 карата». «Ну, каковы ваши достижения? Все еще в сыновьях?»
«Да так», — замялся Шура, — «больше по мелочам».
В буфете Остап потребовал белого вина и бисквитов для себя и пива с бутербродами для бортмеханика. «Скажите, Шура, честно, сколько вам нужно денег для счастья?» — спросил Остап. «Только подсчитайте все».
100 рублей!» — ответил Балаганов, с сожалением отрываясь от хлеба с колбасой.
«Да нет, вы меня не поняли. Не на сегодняшний день, а вообще для счастья. Ясно? Чтобы вам было хорошо жить на свете». Балаганов долго думал, несмело улыбаясь, и, наконец, объявил, что для полного счастья ему нужно 6400 рублей, и что с этой суммой ему будет на свете очень хорошо. — Ладно, — сказал Остап, — получите 50 тысяч. Он расстегнул на коленях квадратный саквояж и сунул Балаганову 5 белых пачек, перевязанных шпагатом. У бортмеханика сразу же пропал аппетит. Он перестал есть, запрятал деньги в карманы и уже не вынимал оттуда рук.
— Неужели... «Тарелочка!» — спрашивал он восхищенно.
«Да-да, тарелочка!» — ответил Остап равнодушно. «С голубой каемкой. Подзащитный принес в зубах. Долго махал хвостом, прежде чем я согласился взять. Теперь я командую парадом. Чувствую себя отлично!» Последние слова он произнес не твердо. «Парад, надо сказать правду!» Не ладился, и великий комбинатор лгал, утверждая, что чувствует себя отлично.
Справедливее было бы сказать, что он ощущает некую неловкость, в чем, однако, не хочет сознаться даже самому себе. С тех пор, как он расстался с Александром Ивановичем у камеры хранения ручного багажа, куда подпольный миллионер сдал свое чемоданишко, прошел месяц. В первом же городе, в который Остап въехал с чувствами завоевателя, он не мог достать номера в гостинице. «Я заплачу сколько угодно», — высокомерно сказал великий комбинатор. «Ничего не выйдет, гражданин», — отвечал портье. «Конгресс почвоведов приехал в полном составе осматривать опытную станцию. Забронировано за представителями науки!» И вежливое лицо портье выразило почтение перед Конгрессом. Остапу захотелось закричать, что он главный, что его нужно уважать и почитать, что у него в мешке миллион. Но он почел за благо воздержаться и вышел на улицу в крайнем раздражении. Весь день он ездил по городу на извозчике. В лучшем ресторане он полтора часа томился в ожидании, покуда почвоведы, обедавшие всем конгрессом, не встанут из-за стола. В театре в этот день давали спектакль для почвоведов, и билеты вольным гражданам не продавались. К тому же Остапа не пустили бы и в зрительный зал с мешком в руках, одевать его было некуда. Чтобы не ночевать в интересах науки на улице, миллионер в тот же вечер уехал, отоспавшись в международном вагоне. Утром Бендер сошел в большом волжском городе. С деревьев, вертясь винтом, слетали желтые прозрачные листья. Волга дышала ветром. Номеров не было ни в одной гостинице. «Разве что через месяц», — с сомнением говорили отдельные заведующие с бородками, без бородок, усатые, просто бритые. «Покуда на электроцентрале не смонтируют третий агрегат, и не надейтесь, все под специалистов отдано. И потом, окружной съезд комсомола, ничего не можем поделать».